Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы поговорим о внутрисуставных переломах. Поможет нам разобраться в этой теме врач-травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Евгений Александрович, знаем, что вы к нам со смены сразу приехали. Вот в вашей практике, когда эти переломы происходят? Это спортивные травмы или несчастные случаи?
Ну, наиболее часто все-таки внутрисуставные переломы происходят. Это дорожно-транспортное происшествие, это активный образ жизни, занятия спортом, катание на лыжах, как один из основных этапов. Да и, в принципе, в обычном быту, к сожалению, эти травмы не редкие. По статистике, приблизительно одни авторы выделяют от 5%, другие до 17% от общей травмы. Это внутрисуставные переломы. Ну, наиболее часто являются все-таки повреждения коленного сустава, повреждения плечевого, локтевого суставов. То есть крупные суставы, которые наиболее часто используются в нашей жизни. Чем эти переломы коварны? То тем, что они требуют определенной методики лечения. Они требуют очень большой щепетильности от хирурга и, самое главное, строжайшего соблюдения рекомендаций от пациента, дабы все было в послеоперационном периоде, ну или вообще в жизни у дальнейшего пациента все хорошо.
Ну вот если с несчастными случаями все понятно, здесь вот может травмироваться в зависимости от ситуации, то спортивные травмы, да, например, переломы внутрисуставные, какие суставы чаще всего подвержены в этом случае?
Коленный и плечевой сустав наиболее часто у нас встречающиеся в моей практике суставы. В коленном суставе бывает, особенно среди юных пациентов, юных спортсменов, это отрывные переломы межмышечного возвышения, когда при каких-то ротационных движениях сама передняя крестообразная связка остается целая, но отрывается место прикрепления. То есть кусочек кости отрывается вместе со связочным аппаратом. Часто бывают переломы большого бугорка, допустим, в плечевом суставе. Это тоже считается внутрисуставной перелом. Он не такой катастрофичный, но требует довольно-таки большого внимания со стороны травматолога и, соответственно, реабилитолога в последующем.
С возрастом возрастает риск травмы или, может быть, какие-то вот чем отличаются?
С возрастом появляются некоторые особенности травмы. Если, допустим, ну, возьмем, допустим, коленный сустав. Если у нас пациент получает высокую энергетическую травму, допустим, падение, ну, там, с 3 метров, прыжок, он может получить внутрисуставной перелом с довольно-таки большим костным отломком, с повреждением связочного аппарата, менисков, то у пациентов при том же механизме травмы, при той же силе воздействия наиболее часто встречаются так называемые прессионные переломы, вдавленные внутрисуставные. У них наиболее часто связочный аппарат, они остаются целым за счет того, что кость немножко слабее, она вдавливается, производится дефект костной ткани. Это вносит свои определенного рода механизмы в лечение пациентов. То есть это, к сожалению, оперативный все-таки большей части метод лечения. И он требует довольно-таки большого искусства хирурга, потому что нужно восстановить так называемую конгруентность суставных поверхностей, это сопоставление, это должны быть суставные поверхности ровными, они должны быть на одном уровне, не должно быть перепадов, ступенек так называемых, и требует от пациента очень щепетильного отношения к реабилитации своей. Должен пациент соблюдать рекомендации в строжайшем необходимости, иначе последствия довольно-таки тяжелые.
Вот можно ли к переломам отнести такое понятие, как золотой час? Есть ли время, когда вот необходимо обратиться, например, если не пришел к врачу, то это необратимые процессы какие-то?
Обычно внутрисуставные переломы – это все-таки переломы, сопровождающиеся высокоэнергетическим воздействием. То есть это довольно-таки большой травмирующий агент должен воздействовать. Пациенты, ну, наверное, в 99,9% случаев все-таки обращаются к травматологу, к хирургу или в поликлинику, в травмпункт. То есть это довольно-таки сильное воздействие, сопровождающееся довольно-таки выраженной болевой симптоматикой. Да, конечно, чем человек раньше обратился, чем ему быстрее оказана помощь, тем, соответственно, проще и легче происходит восстановительный период. Но в то же время все должно уйти, есть такое выражение, step-by-step, шаг за шагом. Не нужно форсировать события, нужно соблюдать определенные клинические и диагностические критерии. После этого, после этой подготовки уже брать пациента на операционный стол, если это операция.
Ну вот, например, у человека перелом. Угу. Сможет ли он наступать на эту ногу, на ногу дойти сам? Вот первые какие-то
Если мы говорим о коленном суставе. Да,
да? О коленном суставе.
В принципе... В большей степени нет. Есть определенного рода там отрывные переломы, допустим, межмышечного возвышения, как мы ранее говорили, у молодых спортсменов. А там, в принципе, возможность наступать есть, но у человека будет нестабильность и выраженная болевая симптоматика.
Ну, то есть острая боль, человек это не пропустит.
Конечно, это очень выраженная болевая симптоматика, еще раз повторюсь, это ограничение функции конечности. То есть человек не может ни согнуть, ни разогнуть, у него выраженная боль, у него идет деформация, может быть, конечности в области сустава, у него отек в области сустава. То есть это вещи, на которые пациенты всегда обращают внимание и которые заставляют их насторожиться и обратиться за медицинской помощью.
Ну вот человек попал в больницу. Какие методы лечения существуют? Вот в частности, Ставропольская краевая больница. Как это происходит?
Опять же, я говорю, все в зависимости от механизма травмы, от перелома. И существуют как консервативные методы лечения, которые старые, действенные, под которые нужно подбирать определенного рода показания. То есть не каждого пациента можно лечить консервативно. И существуют оперативные методы лечения. Также для каждого вида перелома есть своя, допустим, металлоконструкция, свой метод лечения определенный, своя техника выполнения операции. Мы в краевой больнице сейчас широко внедряем малоинвазивные методы лечения, когда через небольшие разрезы с специальными пластинами, специальными материалами, допустим, с использованием специальных коллагеновых мембран, разработанных также при помощи наших сотрудников и кафедры, и наших российских производителей, мы закрываем дефекты, восполняем дефекты, то есть позволяем максимально качественно восстановить травмируемый сустав.
Вот по поводу малоинвазивных методов. В чем их принципиальная разница от привычного хирургического вмешательства?
Ну, несколько разниц. Первое, это может быть косметологическое. Второе, это все-таки в объеме вмешательства. То есть мы делаем небольшие разрезы, и через эти небольшие разрезы мы делаем довольно-таки большой объем вмешательства. То есть это артроскопия, допустим, восстановление мышелков, голени, фиксация отрывных переломов при помощи артроскопических техник. Это использование малоинвазивных пластин небольших. Это применение того же самого очень всеми любимого аппарата внешней фиксации, либо аппарата Элизарова, который существует довольно-таки давно, который не потерял свою актуальность, и при правильно подобранных показаниях к операции он показывает превосходные результаты. Вот таким вот образом.
Ну вот главная цель, она получается, чтобы человеку, допустим, этот аппарат Элизарова, что человек сохраняет свою мобильность, правильно? Он не прикован или...
Главная цель малоинвазивных методов лечения — это все-таки наименьшее воздействие на суставную поверхность и на сам сустав. Потому что сустав во время получения травмы он подвергается высокоэнергетическому воздействию, раз. На него воздействует травмирующая сила. И когда мы выполняем оперативное вмешательство, мы все равно воздействуем на сустав хирургическим путем. Наш организм, к сожалению, не может сказать, что да, эта операция – это хорошо, а где-то травма – это плохо. Любое воздействие он воспринимает как агрессивное. И чем менее агрессивное, чем максимально малоинвазивное это оперативное вмешательство, тем, соответственно, проще воспринимается организмом это вмешательство, тем меньше идет изменений посттравматических в коленном суставе, тем, соответственно, проще реабилитационный период и тем длительнее работоспособность поврежденного сустава.
А мы продолжим наш разговор через несколько минут. Напомню, травматолого-ортопедическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-3209.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем наш разговор о внутрисуставных переломах с врачом-травматологом-ортопедом Ставропольской краевой клинической больницы Евгением Коноваловым. Евгений Александрович, начали уже говорить о методе лечения малоинвазивном. Как проходит реабилитация? То есть сколько занимает это времени?
Опять же, это все строго индивидуально. реабилитация довольно-таки длительная, она может проходить до полного физического восстановления, может пройти до полугода. Опять же, повторюсь, в зависимости от классификации перелома, в зависимости от сустава, в зависимости от механизма получения травмы и сопутствующих еще проблем. То есть, если есть дефект костной ткани, это одно. Если у нас еще есть повреждение связочного аппарата, соответственно, и объем оперативного вмешательства, и немножко реабилитационный период затягивается и увеличивается.
Но если говорить вот о коленном суставе, вот в среднем по статистике, там, например, вот человек, ему провели операцию, он в больнице находится, например, сколько времени?
В среднем порядка 10-14 дней. Если все у пациента идет по плану, если нет никаких изменений в состоянии здоровья в послеоперационной ране, то можно, в принципе, человека отпустить под наблюдение в поликлинику к хирургу либо к травматологу и там на 5-6 сутки. Все в зависимости, опять же говорю, от состояния пациента.
Ну, то есть человека отпустили, и все, он больше не возвращается к этой проблеме и не вспоминает о ней?
Ну, я могу говорить за себя, как за травматолога, я стараюсь пациента видеть строго определенные моменты. То есть это месяц после операции, это полгода и год. А для чего это делается? Чтобы я видел, во-первых, результат лечения, во-вторых, чтобы я понимал, проходит ли пациент ту терапию и ту реабилитацию, как я это вижу, насколько она ему помогает, и если нужно, своевременно вносить какие-то коррективы именно в реабилитационный процесс, потому что это тоже очень важный момент.
Если говорить не о хирургическом вмешательстве, а о консервативные методы, что предлагает Ставропольская краевая клиническая больница, как проходит у вас-то?
К сожалению, от, или, может быть, к счастью, от консервативных методов лечения сейчас отходят в большей степени. Это, конечно, гипсовая мобилизация, это использование различного рода фиксаторов. Такой есть уже устарелый метод лечения, как скелетное вытяжение. Эти методы применяются при строго определенных и узких показаниях, когда невозможно, допустим, выполнить оперативное вмешательство по состоянию здоровья. То есть у человека есть тяжелая сопутствующая патология, которая не позволяет нам взять его в операционную. Это первый момент. Второй момент, когда мы можем пролечить консервативно пациента, не прибегая к оперативному вмешательству, не нарушая качество его жизни в будущем, не влияя никак негативно на состояние сустава, допустим, в последующем. Вот это два основных момента, когда мы обычно используются методы консервативной терапии.
Консервативность, что она в себя включает?
Это гипсовая мобилизация, раз. И то есть, когда мы в функционально выгодном положении оставляем сустав, когда мы видим, допустим, незначительное смещение костных отломков, либо костные отломки не смещены, так называемый перелом без смещения, это самые благоприятные вещи для консервативной терапии. Либо же мы видим пациента, допустим, с тяжелой сочетанной травмой, у которого есть тяжелая патология, сопутствующая, там, черепно-мозговая травма, проблема, допустим, со стороны абдоминальных хирургов, которая не позволяет нам в срочном порядке им заняться. Тогда мы выполняем либо гипсовую мобилизацию, либо, допустим, пациент на скелетном вытяжении, в зависимости от его состояния, добиваемся решения проблем сопутствующих, жизнеугрожающих, и, соответственно, тогда занимаемся его терапией в плановом порядке.
Ну вот сопутствующие травмы, почему невозможно хирургическое вмешательство, это потому что, допустим, человек с черепно-мозговой травмой не может лечь под наркоз, это вот это имеется в виду?
Да, да. Ну, есть тяжелая травма, есть жизнеугрожающие, допустим, сопутствующие патологии, да, как вы сказали, тяжелая черепно-мозговая травма, допустим, внутрибрюшное кровотечение. Задача наша – зафиксировать перелом и дать возможность работать специалистам смежным, чтобы они убрали эту жизнеугрожающую ситуацию, чтобы они стабилизировали пациента, и тогда, соответственно, мы занимаемся уже со своей стороны лечением перелома.
Ну, лечение консервативными методами, оно наверняка занимает больше времени, чем хирургическое?
Нет.
Нет, а кажется, что вот ждать, пока срастется.
Сама биология костной ткани, она едина. К сожалению, перелом не срастается быстрее, чем это предрасположено биологически. Консервативная терапия в умелых руках, она такой же курс восстановительного периода занимает так же, как и оперативный метод фиксации. Оперативное лечение назначается сейчас наиболее часто с одной простой причиной. Это максимально быстрая возможность пройти или подойти к реабилитации и максимально быстро начать разработку движения, допустим, в том же самом коленном суставе, это максимально вернуть пациента качественно и быстро к обычной повседневной жизни. Любая полноценная реабилитация начинается после непосредственно сращения перелома. До этого есть одни реабилитационные периоды, соответственно, полноценное восстановление – это уже после сращения, когда можно заниматься пациентом уже полноценно. Поэтому операция просто помогает быстрее восстановить пациента.
Ну, то есть там сдвигаются как-то они кости, да, обратно собираются, видно ли это, как вот разница в сантиметрах там, как вот это все.
Ну, сама операция, и чем коварны внутрисуставные переломы, это то, что во время хирургического вмешательства у вас должна быть, ну, практически идеальная репозиция, так называемая, то есть сопоставление костных отломков. Суставы очень капризны в этом плане. Любое смещение, там буквально несколько миллиметров, оно, к сожалению, негативно сказывается в будущем на состоянии сустава. Но, опять же, не стоит забывать, что при получении травмы изначально сустав уже находится не в очень хорошей позиции. То есть у него априори уже развивается посттравматический артроз. И задача хирурга – лечит он консервативно, лечит он оперативным способом, максимально продлить работоспособность травмированного сустава. Это может быть, еще раз повторюсь, консервативный метод лечения, это может быть малоинвазивный метод лечения, который позволяет, ну, максимально с минимальным воздействием на сустав, извините за такую тавтологию, оперировать. Это может быть, к сожалению, есть довольно-таки тяжелые внутрисуставные переломы, которые требуют, так сказать, большой хирургии, но задача хирурга восстановить суставные поверхности и подготовить пациента к тем или иным дальнейшим этапам. Это реабилитация и полное выздоровление, либо это реабилитация и переход, допустим, на какой-то второй этап оперативного вмешательства.
Посттравматический артроз, через сколько он проявляется? Возможно ли это, что в детстве у тебя был перелом, и вот во взрослом возрасте у тебя начинает там болеть колено, и ты понимаешь, что это аукнулся тот детский перелом? Это возможно или оно сразу проявляется?
Нет, это возможно. К сожалению, точных сроков сказать невозможно, что вот вы, допустим, получили травму, через 3 года у вас разовьется посттравматический артроз. Все зависит от разных факторов. Первое – это все-таки механизм травмы, это объем травмы, как все-таки была эта проблема решена, была ли операция, было ли консервативное лечение, либо иногда пациенты запускают, не проходя полностью реабилитационный процесс, не восстанавливаясь полностью как нужно. И не стоит забывать еще один момент, это генетическая предрасположенность, это сам организм, как он реагирует на травматическое воздействие. Иногда пациенты, допустим, с более низким болевым порогом, они более часто предъявляют жалобы, чем с той же рентгеновской картиной, клинической картиной, пациенты с более высоким клиническим болевым порогом. Все строго индивидуально у пациентов.
Но в этом случае, когда, например, низкий болевой порог, человек может просто не заметить это, и от этого болезнь будет развиваться, ухудшаться?
Наоборот, низкий болевой порог, то есть человек будет более чаще предъявлять жалобы, даже незначительные, на незначительную болевую симптоматику. То есть на что, допустим, обычно человек не обращает внимания. Ну, какие-то изменения, допустим, незначительное обострение на погоду. Вот иногда, может быть, слышали, когда там бабушки говорят, что на погоду начинают ныть суставы. То есть одни этого не замечают, люди другие, наоборот, начинают ходить в поликлинику, к травматологу, узнавать, почему беспокоит сустав, из-за чего это происходит. Иногда какая-то диагностика происходит. Но это все, опять же, индивидуально, в зависимости от пациентов, от психоэмоциональных особенностей.
Да, спасибо. Мы продолжим наш разговор через несколько минут, услышим выпуск региональных новостей. Я напомню, травматолого-ортопедическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71-33-09.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем наш разговор о внутрисуставных переломах с врачом-травматологом-ортопедом Ставропольской краевой клинической больницы Евгением Коноваловым. Евгений Александрович, вот, например, человек прошел лечение. Что дальше? Как меняется качество его жизни? И как вот изменится его жизнь?
Ну, после выписки из стационара, если говорить пошагово, то человек приходит с рекомендациями лечащего врача в поликлинику, травмпункт по месту жительства, и начинается процесс реабилитации. А что он в себя включает? То есть, ну, это понятно, перевязки после операционной раны, снятие швов, дальнейшее введение, подключаются реабилитологи либо врачи лечебной физкультуры, и начинается восстановление объема движения, восстановление мышечного тонуса, начинается восстановление качества жизни, то есть пациент начинает адаптироваться к социуму. Задача врача – восстановить пациента, конечно, на 100%. К сожалению, бывают такие переломы, к сожалению, бывают такие вещи, когда это, к сожалению, ну, невозможно сделать. И тогда задача хирурга первым звеном – это подготовить к какому-то дальнейшему оперативному вмешательству. Допустим, замена сустава, как мы с вами говорили об этом. Либо адаптировать уже реабилитологом, либо инструктором ЛФК пациента к по обычной повседневной жизни вот с такими изменениями, которые у него есть. Это тяжело иногда бывает для пациентов, но в правильных руках оно приносит довольно-таки хорошие результаты.
Вот о замене суставов мы все-таки говорили в перерыве, да, начали этот разговор. В каких случаях это неизбежно?
Когда есть тяжелые внутрисуставные переломы, предрасполагающие к тому, что хирургическим, допустим, методом лечения идеально все сопоставить невозможно. Это высокоэнергетическая травма, это тяжелые последствия, к сожалению, для суставов. И в данной ситуации задача хирурга сделать базу для дальнейшего оперативного вмешательства. То есть, когда мы видим, что сустав практически спасти невозможно, наша задача подготовить пациента, срастить перелом и подготовить его, допустим, к замене сустава, к другой высокотехнологичной помощи.
Это сразу происходит, например, вы знаете, что здесь нужно заменить, или даете все-таки какое-то время и шанс человеку пожить?
Нет, это однозначно дается время, однозначно с пациентом это все обсуждается. Это общее решение, это не какое-то «я захотел и сделал». Это коллегиальное решение со стороны врачей, это обсуждение с пациентом и совместное принятие решения этого всего. Пациент должен быть в курсе, что ему предстоит пройти, он должен быть в курсе, какие возможные методы реабилитации, что все-таки не всегда так все плохо может быть, что есть пациенты, которые себя, в принципе, пройдя курс восстановительного лечения, чувствуют себя лучше, и им этого хватает, это не нарушает качество жизни, которое у них было до операции. Тогда, соответственно, вопрос о замене сустава, он прекращается. То есть пациент приходит на контрольный осмотр, там, допустим, через год и говорит, что, в принципе, я себя хорошо чувствую, что мне того уровня физической активности, который он сейчас имеет, вполне хватает, что мое качество жизни не страдает, то даже при тяжелых внутрисуставных переломах мы рекомендуем курсами консервативную, допустим, терапию, и пациент живет абсолютно полноценной жизнью. Если же получается совершенно иная ситуация, когда пациент приходит и говорит, что я не могу жить, у меня болевая симптоматика, либо я не могу вернуться к той физической активности, которая была раньше, и хочу этого очень сильно, тогда, соответственно, рассматривается вопрос о дальнейших методах лечения, но обычно это замена сустава.
Ну вот люди просто вот, ну, просто так привыкли, что сустав заменил, и живешь спокойно. Вот надо прийти и врачу сказать, что у меня постоянные боли. Возможно ли вас обмануть? Или вы проверяете это психоэмоциональное состояние людей? Что, как это происходит?
Прежде чем записывать пациента на такую операцию, с ним всегда проводится довольно-таки длительная, внушительная беседа. Мы стараемся пациентам объяснять вообще, что это за операция, к чему она ведет, какие могут быть последствия после этой операции, какой реабилитационный период, какие плюсы и минусы этого оперативного вмешательства. И пациент, прочувствовав это все, он все-таки для себя принимает решение. Мы можем, критерии у нас какие субъективные, то есть это жалобы пациента, это клиника, мы видим деформацию, изменения в суставе, и это дополнительные методы исследования, рентгеновские снимки, МРТ, КТ и так далее. То есть на основании этого мы можем предполагать, нужно ли пациенту эндопротезирование, либо нет. Если мы видим незначительные изменения, то мы пациента стараемся все-таки убедить, что пройдите курс терапии, пройдите восстановительное лечение, что рано еще, какие-то более агрессивные методы воздействия. Если мы видим, что там сустав в очень плохом состоянии, что там четвертая степень артроза, допустим, но пациент говорит, что ему хватает этого, его качество жизни от этого не страдает, мы выставляем показания, что, к сожалению, оперативное вмешательство дальнейшее показано, но только с согласия пациента, когда сам придет пациент, скажет, что все, вот, хватит, мне нужно что-то другое, тогда, соответственно, мы только возвращаемся к этому вопросу и назначаем госпитализацию, назначаем даты операции для замены сустава.
Какие есть варианты замены сустава? Это все какое-то однотипное или также индивидуально подбирается что-то?
Существует, ну, несколько марок протезов международных, которые используются во всем мире. У каждого протеза есть свои определенные особенности, и, конечно, протез подбирается строго под пациента. Есть, допустим, те же самые протезы с угловой, с стабильностью, со связками, допустим, стабилизацией задней крестообразной, есть с сохранением, есть без сохранения, есть ревизионные и так далее. Все зависит от конкретного случая и от потребностей пациента. Всегда протез подбирается строго под пациента, никак иначе.
Вот если говорить о тех пациентах, которые приходят к вам, но уже все знают, все прочитали, на форумах им объяснили, друзья рассказали, чем это опасно, вот это, во-первых, домашнее лечение, советы на форумах, чем это чревато, насколько, или, может быть, это позитивный опыт, вот как по вашему мнению?
Здесь двуякое, к сожалению, мнение у меня по этому поводу. Домашнее лечение, как вы сказали, оно негативно, потому что все-таки лечение назначаться должно специалистом и быть под контролем специалиста. В своей практике встречал, когда соседка пациенту рекомендует, вот у меня примерно когда-то болел коленный сустав, вот мне такое лечение назначали, мне помогло, пройди ты. У каждого пациента разная патология, разные существуют стадии заболевания, разная переносимость препаратов и так далее. Ну, банальная вещь – аллергическая реакция на препараты. Это же не учитывается ни в форумах, это не учитывается в рекомендациях бытовых. Разные ситуации возникают. Нет, ни в коем случае. Лучше обратитесь к специалисту, он назначит адекватное, нормальное лечение и будет под своим контролем вас держать. Что касается форумов, ну, как показывает практика, в большей степени на форумах, наверное, негативные истории рассказываются, когда люди делятся негативным опытом. Проходить реабилитацию также по форумам, там, каким-то видеороликам, не всегда это правильно. Невозможно, как нет, есть определенная методика, допустим, операции, но каждого человека она идет с какими-то своими особенностями. Так и в реабилитации есть стандарт проведения тех или иных упражнений, но у каждого пациента они идут по-разному. У кого-то вес меньше, у кого-то физическая активность была больше, он более физически подготовлен к упражнениям. У кого-то есть сопутствующая патология, не позволяющая сделать то или иное движение. Есть различного рода послеоперационные ограничения, допустим, если мы берем послеоперационный период. А записав один ролик и сказав, что, ребята, делайте вот так.
Ходите
и вот
на
так,
коленях, если у вас там артроз, по-моему,
да? Ни вот в коем это случае. Тоже есть вот такое. Это самая распространенная ошибка, к сожалению, которая приводит... Ну, я лично в своей практике видел пациентов, которые... Этим добивались очень выраженного и тяжелого обострения артроза, и это требовало длительной и консервативной терапии. И, ну, это тяжело, это все затягивается, это требует доверия пациента, это требует терпения пациента и доверия к врачу, потому что когда консервативная терапия длительна, пациент хочет, придя к врачу, все-таки получить один укол, одну таблеточку, и чтобы все сразу побежать, и чтобы все было хорошо. К сожалению, не бывает такого. Все требует времени.
Евгений Александрович, как сохранить свои суставы, если они еще не больны, и мы молоды, и мы хотим, чтобы они сохранились у нас до старости в хорошем состоянии? Возможно ли это?
Возможно, это физическая активность, раз суставы должны работать. Экстремальные виды спорта, к сожалению, они немножко негативно сказываются на суставах в будущем, но прогулки, адекватные занятия спортом, они, наоборот, полезны, дают только пользу и в функциональных особенностях. Сустав должен работать. Нельзя лежать на диване, и все будет замечательно. Это тоже плохо. Должна быть адекватная нагрузка. В то же время нельзя идти, допустим, после 3 месяцев самоизоляции, идти, откроются спортзалы и начать заниматься так, как вы занимались до самоизоляции. Это, ну, правило спортивной медицины, вы должны нагрузку уменьшить как минимум раза в 4. То есть должна быть физическая активность, она должна быть, и это полезно для суставов. Если с суставами что-то беспокоит, не нужно через силу, через боль также ими заниматься. Обратитесь к специалисту, он вас обследует, он вас посмотрит и расскажет, как вам восстановиться и как вам спокойно дожить до старости с превосходными суставами.
Евгений Александрович, спасибо вам за этот разговор. Говорили мы сегодня о внутрисуставных переломах с врачом-травматологом-ортопедом Ставропольской краевой клинической больницы Евгением Коноваловым. Запись программы вы можете найти на нашем сайте radiokp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».